Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Для чего президент Янукович пропоновал оппозиции узначалить урад? Мы расповедем про подею у Киеве, а так само. Что думают белорусские земляки Януковича про украинскую революцию? Кто перемог у спречцы об товарном знаку Белсад? Чому дагэтуль належным чином неушанаваная память ахвяров Голокосту? Прокуратура Киева закрыла 35 криминальных справ, связанных с массовыми акциями протесту. Представники партии региона выказывают готовность проголосовать за отставку раду, коли портфель премьера сгодится принять лидер батьковщины Арсений Яценюк. Шерех областных рад у Заходней Украине ухвалили решение про заборону деятельности компартии и партии регионов. Хваля незгоды с уладами охопила уже 22 из 25 областей Украины. Про тамтейшие подеи нас информует журналист Павло Зубюк, и полгодины тому у живым эфире я попросила его расповести, как выглядает Киев у понеделок у вечера.
Фактично до вчерашнего дня ситуация не вельми изменилась, в городе все спокойно, кроме головных кварталов, кроме улицы Хрещатик, улицы Грушевского и прилеглых улиц. Так само працуют крамы, навіть на Хрещатику працуют вельми дорогие крамы, где продается золото, и в принципе никто не боится ніводних погромов.
А что, покупники есть, Павло?
Конечно. Это ж центр города, и нормально люди заходят, набывают, что им потребно. Конечно, ранее они не могут подъехать на машинах непосредственно под крамы, але, вот, например, краму золота, коля станции метро Хрещатик охуловая всего два человека с травматичными пистолетами, и навод не бачно, как бы они хвалевались, что некие проблемы.
Ну, а у нескольких кварталах от этих золотых крамов захопливаются будинки министерства.
Так, причем вельми цікаво, что эти будинки захопливаются малой количеством людей, и охова фактично никак не перешкоджает этому. Тому, например, вот сегодня Степан Кубів, представник штабу национального супротиву, заявил, что это провокация, потому что фактично организация «Спільна справа», якая захопляла министерство, и она не погодняла свои идеи с другими организациями, которые удельничают у протестах на Майдане Незалежности.
Ну и теперь давайте вернемся до основной новины опошних дён. Чакается, что у понеделок могут обновиться перамовы оппозиции и улады, и поведомляется, что лидеры оппозиции не выключают махшимости принять пропанову президента Виктора Януковича и узначались кабинет министров при умове вертания до парламента парламентско-президентской формы державного правления. Павло, чому оппозиция откинула пропанову президента, якая знешне выглядала як крок на сустрэч?
Тут есть фактично две такие причины. Причина первая, такие пропановы робятся у той час, коли фактично не спиняється терор супраць активістів, супраць протестовців, у той час, коли люди протягують зникати, протягуються напади на мирні акції у регіонах. І опозиція про це казала так само, що спочатку потрібно спинити репресії і тоді тільки говорити об цьому. А друге, зрозуміло, що зараз економічна ситуація в Україні вельми трагічна, і не тільки праз протести і праз атмосферу, яку створюють протести, але і вогулі. Зараз гривня упала сьогодні до рекордної позначки за останні 4 роки. 8 гривень 60 копійок за доляр. І це фактично результат у тим ліку економічної діяльності керівництва країни. І опозиція, звісно, не хоче брати на себе так само відповідальність за кризису, який фактично зараз знаходить країна.
Но эксперты отзначают, что президент Янукович пропоновал оппозиции узначалить урад, каб унести раздор у тройку лидеров. Бо там не хитрые пропановы.
Конечно, так. И у тим ліку это тычется того, что наилепшие позиции отримливает Яценюк, на игоршие Тягнібок. Але, конечно, основная проблема у тим, что коли оппозиция уйдет до ураду, и она возьмет фактично отказность на себе за то, что Украине почнется полномасштабный кризис. Почнется зараз затримка выплат зарплат чиновникам, бюджетникам, наставникам и так далее, то, что зараз почне падать гривня, и вельми шмат людей у такой ситуации будет связывать вот такие проблемы экономичные с тем, что до влады повертается оппозиция. И это может вельми болюче ударить подчас выборов. Тому треба с одного бока, как вы сказали, цалком слушно. Вот эта проблема того, что они не хотят вот этого раздора внутри себе, а другая проблема, что они не хотят зараз, в момент, когда падает гривня, брать на себе частку отказности за кризис.
Про подеи в Украине нас информует журналист Пауло Зубюк. Зараз слово слухачам свободы.
Увидел вчера такой ужас на Украине. Человек обнаженный, только в кетах, вывели. Это нацисты так не поступали с оккупированным Минском. Я жил в Минске при нацистах. Такого я ничего-то не видел. А увидел по телевидению, и мне просто страх дал. Люди, которые кормят вас, ОМОНовцы, вы или беркуты, или милиция, неважно. Вас одевают, обувают, зарплату вам платят, а вы издеваетесь над этими людьми.
Хотел бы сказать меркование, я вообще восхищение украинцами, вот это народ, вот это нация, вот они растают уважать себя.
Вітаю вас, Радіо Свобода. Через ваше радіо хочу виказати підтримку українцям, які змагаються за свою незалежність. Я душі бажаю їм перемогти і повернути Україну у бок Євросоюзу. Дякую.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. А телефон нашего живого эфира 651-4204. По этому номеру дотелефоновался наш сталый слухач. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, это Алена, да?
Так, а это нарочанский селянин, я чую по голосе.
Нарочанский селянин хочет прорвать Януковичу. Отключить селкование города Киева на 2-3 суток. И выдать это на вмешание этих повстанцев, как называют их, силовиков, других всех, кто там живет в этом Киеве. Двое-трое суток у Киеве сбегут все до заходней границы. Вот так. Думаю, нарочанский селянин.
А скажите, коли ласка, я так не зусім зрозуміла за вашей репліки. Ви за Януковича чи за, так би мовити, Евроман?
Не, Янукович тупое створення, яке не має свого голоса, так ось я йому пропоную отключить енергозабезпечення Києва на 2-3 суток. І усі ці Грушевська і Майдана збігуть аж до заходні границі, тому що вийдуть київляне.
Зрозуміло, дякую за ваше міркування. Телефонуйте ще, наш номер у живим ефірі 651-4204. Ну а зараз послухаємо міркування земляков Віктора Януковича з його малої родими. Я нагадаю, що він народився у Білорусі, і там пільно сочить за подіями в Україні.
Родки украинского президента Виктора Януковича походят из вёски Януки, что в Докшинском районе. Отсюль у 1914 году дед будущего президента Украины переехал у Донбасс. А великая вёска за 100 годов перетворилась амаль что у хутор. Тут засталося усяго трое жыхароў. Пенсіонерка Марія Янукович носить гэткае прозвище по мужу. Ці бы ён сваяком президенту суседней державы, и она докладно сказать не можа. Але за подеями в Украине сочить, глядеть, что показывает белорусское телебачение.
Тут у нас еще Януковичи. Это мой муж Янукович, у Януках он жил, я вышла сюда замуж. И все. Это все давно происходило. Кто тут знает, кто кому свояк, кто тут не свояк. И я одна живу теперь, и там брат сейчас трой проживает, и все. Автолавка приходит, нам привозит продукты, хлеб. Ну так вот и живем потихоньку, свое держим хозяйство. Смотрим телевизоры, вот вчера смотрели, каждый день мы смотрим этот телевизор. Настроения, конечно, у нас хорошего нет, я вам скажу. Что это хорошее, это же все плохое. Знаете, по телефону это не разговоры, во-первых. Я вам ничего говорить не буду по телефону. Сейчас мы обмерковываем, як вам тут сказати, що наша нічого не допомагає, не поможе, що ми обмерковуємо. Ну, звісно, ми себе плохо теж чувствуємо, тому що там хорошого нічого нет. Вот.
Сказати конкретно, на чиї ім'я на боку у супротистоянні політичних сил в Україні, Марія Янукович так і не наважилася. Зазначила тільки, що у Януках за час президентства Віктора Януковича нічого не змінилося. Хоча ніколи і говорили про створення тут туристичного об'єкту, щоб показувати родиму протку Віктора Януковича, де уродувати вёску від зникнення, далі заговорку справа не посунулося. До речі, прозвище Янукович у гэтым регіоні дуже розповсюджене. У Волколацькім сільсовєті, до якого належуть і Януки, усяго 34 вёски, і по їх більш за 30 сім'їв з таким прозвищем. Ганна Янукович живе у Волколаці. Так само сочить за подіями в Україні през білоруське телебачення. І вона твердо на боку свого фамильята.
За Януковича, звісно ж, це все підстроїло, я думаю, там Запад. У вёсці всі глядять. Каждый раз мы глядим еще на вины. И он ты, и БТ. Я считаю лично так. Все выйдет до войны. До войны, не до войны, но люди воюют там. Холод гадкий на улице, а людям надо этим воевать вести, а этим же обороняться надо. Надо, как яны, эти, которые наступают, отстали от Януковича. Два раза приезжал сюда Янукович. У Януках был, и мы были тогда. И знаете, видели, який он человек, як он говорил с нами, як еще. Так вот, и мы это, уще за его. Я думаю, что он и правит добро там. Мы недовольны это за Тимошенко недовольны. Попытайтесь у любого человека, и уще люди сочат за этими подеями.
Еще одна сподарня Янукович. Пенсіонерка з вёскі Загадці свайго ім'я прасіла не агучваць.
Тепер хазяїну ключу поглядзю. Всім цікаво, де пенсіонери часу ёсць у людзі. Відаць, што маладыя, а яны ще самі толком не знають, чого хочуть. Дається, ну чого вони там піднімаються, працювати треба, а не ерундою займатися, не кибуту знімають. Ми б що-то не розуміємо, що там твориться і для чого гэта. Треба буде восстанавливати гэта ўсё, што паразгромлювали, ну і што. Не знаю, надто ми палітику не влазим, вообще-то, што тут нам, але як поглядзім гэта, дык як у турці, ну што там робіць, для чаго гэта, гэта бойня, дзеці гібнуць, ай, біда, зрабілася на душу, там цяжка глядзець на ўсё, это не дай Бог.
Репортаж з вёскі Януки у Докшыцкім районі радзімі Віктора Януковича. Ви на хвалях Радіо Свабода у працкай студії Аліна Радкевіч. Нагадаю, основныя падзеі дня. Пахаванне Міхайла Жызнеўскага, беларуса, які загінуў на Майдане, пройдзе ў аўторак у пасёлку Сцяг працы пад Гомелем. Здымачную групу Белсату, журналіста Юрыя Высоцкага і аператара Сергія Марчыка, спецназаўцы збілі і затрымалі ва ўкраінскіх Чаркасах. Журналісты сталі сведкамі жорсткіх сутычак між дэманстрантамі і іхнымі праціўнікамі. Прокурор запатрабаваў 5 гадоў турмы анестэзіёлігу Экамедсервісу, 4 гады галоўнаму інжынеру і 2 гады умоўна генеральнаму дырэктару. Чэмпіянат свету па хакеі з мячом у Іркутску і чэмпіянат свету па муай-тай у Мілане з удзелам беларусаў прайшлі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў Халакосту. Тэлеканал Белсат ТВ перамог у спрэчцы за гандлёвы знак Белсат. 28 студзеня труну з целам загінулага на кіеўскіх барыкадах Гамельчука Міхайла Жызнеўскага маюць прывезці на радзіму. Напярэдадні ў Кіеве развітацца з ім у Міхайлаўскі сабор і на Майдан прыйшлі тысячы ўкраінцаў. Яго праводзілі як героя. Пахаваюць Міхайла ў вёсцы ля Гомеля.
Маці Міхайла Жызнеўскага Ніна Васілеўна сама не паехала ва Ўкраіну з прычыны кепскага здароўя. Сёння яна ўдакладніла, хто з родных паехаў у Кіеў.
Паехаў забіраць мой муж, Мішына сестра і Мішын племяннік. Сёння будуць вечарам званіць, когда прывезуць, не знаем пока.
Міхайла Жызнеўскага пахаваюць на вясковых могілках у паселішчы Знамя працы, што пад Гомелем. Ніна Жызнеўская кажа, што ў маленстве Міша часта бываў у ейнай роднай вёсцы. Да школы школы он тут по сутности годовался, у батьков Нины Васильевны.
Там Миша маленький бегал, рос там в деревне. Тетка осталась, родители мои умерли, и папа, и мама, вот отец тут недавно, там похоронены. У меня все там корни похоронены, и дедушка, и бабушка все там.
Мать кажа, что в прошлый раз размовляла с сыном праз телефон у Снежни. И он обяцал вернуться с Украины домов.
Говорит, мама, я приеду домой. Я говорю, сынок, приезжай. Говорю, ради бога, приезжай. Говорю, я уже слабая. У меня, говорю, уже села на ноги. Я ходить, говорю, не могу. Мне, говорю, сердце сдает уже. Мне, когда моя подруга Таня, говорю, я же, говорю, знала, что, говорю, у тебя Миша в Киеве. И как, говорю, стали про Майдан, говорит, я, говорю, думаю, господи, хоть бы туда Мишка не пошел. Мало. Мне, как Таня сказала, мне закралась эта вот мысль, что он пойдет туда. Людская боль, когда человеку больно, он переживал. Он старался каждому человеку помочь, оказать помощь по силе своей возможности.
У Гомельской школе номер 4, где Миша учился с 1 по 9 классу, отзначали у характеристики, что он учень спогадливый, цікавный, добро размовляя, шмат читая, проблемных ситуаций не створал, захоплялся спортом. Научание у 10 классе с военным ухилом он вырешил протягивать у 15-й средней школе, километры за 4 от дому на самом ускрайку Новобелицы. Был выкладчик военной подрихтовки этой школы, а повел, что смяна пригадывая Мишу, бо учился той у 15-й школе только год.
Это ж прошло почти 10 лет, но он такой тихий, незаметный был. Обычно то очень шустрый, тех запоминаешь надолго, а такое я очень смутно помню. Тихий мальчик. Это была начальная военная подготовка, как она была в советское время. Такая программа была в том классе. Строевая подготовка была, а что касается стрельцов, ДОСАФ они ездили.
Поколь неводная школа, где учился Миша Жизневский, нияк не отгукнулася на трагедию. Только громадские активисты Гомеля и инших регионов выказывают спочувание семьи забитого оборонцы Майдану. И они же сбирают сродки на похование. Про это оповедает гомельский активист Андрей Стрижак.
Народный вельми удячный за эту допомогу, потому что она абсолютно неоценная, и гроши это малый сродок, чем можно выказать свою солидарность и свою повагу до этого человека и допомогши семьи. Я взялся за эту справу не тому, что я неяк там поделяю политичные погляды, яких мог притримливаться Михаил. Просто я был свой час. Был на Майдане, там, где и Михаил, и почувался себе беспечно, але отрымался так, что безпека была уявной. То есть Михаила забили. На его месте мог бы быть я, и коли б так отрымался, я, не дай бог, конечно, але, но я уверен, что кто-то так само взялся и допомогал бы моей матери.
Похованье Михаила Жизневского отбудется 28 студеня о 12-13 године на могилках у вёсцы Знамя працы, коли родным удастся перевести нябожчика праз мяжу без долгой затримки.
Репортаж з церемонії поховання Михайла Жизневського у нашій завтрашній програмі. Ну а зараз про те, що пишуть західні сродки масової інформації про події в Україні. Україна показує слабость Заходу. Такий основний лейтмотив артикулу, який сьогодні читав Ян Максимюк.
Ен Епплбаум у The Washington Post пише у сувязі з подіями в Україні, що надійшов час, каб Захад розстався з некоторими ілюзіями відносно СНД. Американська журналістка лічить, що в першу чергу варто відкинути міт про кольорові революції і віру в те, що мирними виступленнями можна перемогти корумповані олігархічні режими, під керуванням яких з 1991 року знаходиться велика частка постсовєтської простори. Я натлумачить, цитую. Корумпованные олигархи, якія подтримливаются российскими грошима и российскими политтехнологиями, оказались куды мацнейшими, чем кто-нибудь мог предбачить. У их хапая наявных грошей на подкуп целого парламенту. У их хапая цинизму адраджать старую советскую методику выборчага гвалту. Одного-двух забойства достаткова, каб запалохать многие тысячи демонстрантов. А одного-двух арештов бизнесменов, каб нагадать им, кто в доме господар. Конец цитаты. Поводле Епплбаум, стратегія підходу Заходу до постсовєтської простори повинна бути наступною. Цитую. «Серйозні погрози треба сприймати серйозно. На гандльовий бойкот треба відказувати гандльовим бойкотом. Ганебну пропаганду нельга покидати без відказу. Коли ми хочемо використати санкції, потрібні справжні економічні санкції, причому накерувати їх варто на конкретних винуватих, як у Москві, так і у Києві. Але перш чым што-небудзь зрабіць, трэба ўсвядоміць, што праблема носіць рэгіянальны характар, і сумленна прызнаць маштабы гэтай няўдачы і глыбінную слабасць нашай ранейшай палітыкі. Заклікі ўжо не працуюць, піша Энн Эплбаум. 6 месяцаў таму адна думка, што абраны ўрад еўрапейскай краіны будзе выкарыстоўваць баявыя патроны супраць пратэстоўцаў, здавалася фантастычнай. Але ў святле таго, што двое ўкраінцаў забітыя і мноства іншых пакалечаныя, збітыя, выкрадзеныя і пасаджаныя ў турму, менавіта так выглядае цяпер новае аблічча нашага ўсходняга суседа, піша журналіст і пісьменнік Эдвард Лукас у артыкуле, апублікаваным у «The Times». Лукас лічыць, што ні адзін з бакоў не можа перамагчы ў гэтым канфлікце. Ніякага пагаднення таксама не прадбачыцца. У першую чаргу Расія гэтага не дапусціць, дадае ён. На думку Лукаса, у ідэале Крэмль хацеў бы, каб Украіна, як і Беларусь, знаходзілася пад яго пятой. Але нестабільнасць ва Украіне таксама цалкам задавальняе Владзіміра Пуціна. Яна збівае з панталыку Захад і дэмаралізуе расійскую апазіцыю, мяркуе брытанскі журналіст. Паводле Лукаса, унутраны ўкраінскі канфлікт можа лёгка ператварыцца ў нешта значна шырэйшае і больш небяспечнае. У тых, хто, як я памятаю, як пачалася разня ў Югаславіі і Чачні ў 1990-х годах, траекторія руху Украіны выклікае моцныя асцярогі, калі не адкрыты страх. Што будзе, калі хтосьці, скажам, банда баявікоў-нацыяналістаў нападзе на адзін з жыццёва важных нафта ці газаправодаў паміж усходам і захадам? Лёгка ўявіць сабе, што Крэмль запатрабуе, каб яго войскам дазволілі аднавіць парадак. Ці будзем мы ў такой сітуацыі стаяць і глядзець, як расстрэльваюць украінцаў, ці ўмяшаемся і створым пагрозу трэцяй сусветнай? Пытаецца ў «The Times» брытанскі журналіст і пісьменнік Эдвард Лукас.
Заглядам замежнага друку аб падзеях ва ўкраіне Ян Максімюк.
Жывая свабода з Аленай Раткевіч.
Верховный суд не задоволил позов уласника фирмы «Белсат Плюс» Андрея Белякова до польской телекомпании «Белсат». Представник «Белсату» Михас Янчук поведомил в «Свободе». Больш нас на конт гандлёвага знаку непакоіць не будуць. Зімгударыў Олег Рузділович.
Телеканал «Белсат ТВ» перамог у спрэчцы за гандлёвы знак «Белсат». 27 студзеня Верховный суд адмовіў у задавальненні пазову прадпрымальніку Андрею Белякову, які патрабаваў адабраць у «Белсата» права на карыстанне гандлёвым знакам на той падставе, што ён належыць яму на тэрыторыі Беларусі. Першапачаткова Андрей Беляков патрабаваў таксама спыніць трансляцыю сигналу телекампаніі на тэрыторыі Беларусі аператарамі спадарожніка «Астра». Але пасля першага судового паседжання гэтае патрабаванне было знятае. Сегодняшний присуд на користь телеканалу позовник прокомментовал вельми коротко.
Что вы сказали про решение суда?
Ну, я не удовлетворен решением суда.
Вы собираетесь еще как-то обжаловать это решение?
Пока еще не решим, надо подумать.
Поводле представника Белсату Михася Янчука Андрей Беляков не сможет снова подать у суд, бо двойчы однольковые позовы не примают. А тое, што гэта быў суд вышэйшай інстанцыі, выключае магчымасць перагляду справы. Адносна станоўчага рашэння Міхась Янчук выказаў задавальненне.
Мы, канешне, вельмі задаволеныя вердыктам, таму што ўсе патрабаванні пазоўніка прызнаныя неабгрунтаванымі і, адпаведна, на ўсёй лініі ягонага пазову да нас суд не прызнаў ягоных аргументаў дастаткова важкімі. Будзем спадзявацца, што больш ужо спадар Белякова нас не будзе непакоіць, таму што паводле беларускага законодавства з удзелам тых самых асобаў па той самай справе суд паўторна не можа прыняць пазову.
Ці паўплывала гэтая гісторыя неяк на дзеянне Белсата на Беларусі?
Справа ў тым, што фармальна Белсат не дзейнічае на Беларусі, што было падкрэслена калегі Верховнага суда па інтэлектуальнай уласнасці, а ўсе патрабаванні пазоўніка былі прызнаныя неабгрунтаванымі.
Ну і віншую вас з перамогай у судзе.
Вялікі дзякуй. Я віншую вас, што мы ўсе яшчэ можам працаваць на тэрыторыі Беларусі.
Вы верылі ў такі вынік?
Мы спадзяваліся, надзея заўсёды памірае апошняй, і гэтым разам яна жывая.
Уладальнік прыватнага прадпрыемства «Белсат Плюс», якое прадае спадарожнікавыя антэны, набыў гандлёвы знак «Белсат» у 2006 годзе, калі ўжо было вядома пра пачатак дзейнасці тэлеканалу на тэрыторыі Польшчы. Телеканалом «Белсат ТВ» валодае польская кампанія «Тэлевізія Польская», якая зарэгістравана ў Польшчы, гэтак сама, як і дамен сайту. Даменнае імя не зарэгістравана ў Беларусі, ды не адмініструецца з тэрыторыі Беларусі, а тэлебачанне не транслюецца з тэрыторыі Беларусі. Адпаведны таварны знак не падпадае пад юрысдыкцыю беларускага права, заяўлялі ў судзе прадстаўнікі «Белсату». 27 студзеня Верховны суд Беларусі з гэтым пагадзіўся.
Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Покарання штрафним ізолятором, як впливає яно на поправчий процес? Тема сьогоднішньої передачі, яка вийде у ефір, про 5 хвилин. 27 студеня з ініціативи Генеральної асамблеї ООН у світі відзначається Міжнародний день пам'яті ахвяр Голокосту. У 45-му годі у гэты день у Польщі був визволений концентраційний лягер Освенцим. На території Білорусі нацисти закатували більш за 800 тисяч габреїв, однак пам'ять про многих ахвяру дагэтуль належним чином не ушанаваная. З протягом теми Галина Бакунчик.
Одно з найбуйнейших габрейських гетто у Європі падчас війни нацисти створили у Мінську. На місце масового забойства його жыхароў у 1942 годзе цяпер мемарыяльны комплекс «Яма». Десятки помнікаў ахвярам Галакосту стаяць і ў іншых гарадах Беларусі. Найбуйнейшыя ў гарадзе і Слуцку Давідградку. Тым не менш застаюцца месцы, дагэтуль ніяк не пазначаныя, а вывучэнне трагедыі беларускіх габрэяў далёка да завершэння, кажа старшыня грамадскага аб'яднання Рэспубліканскі фонд «Галакост» Вадзім Акапян.
При всём при том, што історія Галакоста і сама Вторая мировая – это одна із самых задокументированных тем. Впереди просто не видно даже конца этой работы. Архивы открываются на Западе, архивы. Там миллионы, десятки миллионов документов. Это просто гигантская работа, и все это еще впереди.
Однако неушнаванным, як мае быть, застаются нават вядомые месцы, где массово забивали габрэяў. Поводле звестак Усесветной ассоциации белорусских габрэяў, одно из таких мест – Мазыр, где гараджанов на початку войны спалили. Еще одно из найбуйнейших мест – знищение людей из разных краин света, у тым ліку габрэяў, Трасянец под Менском. Автор мемориалу «Яма» і Хатынь, старшня Саюзу беларускіх габрэйскіх аб'яднанняў і абшчын архітэктар Леонід Левін, адзін з аўтараў помніка тым, хто загінуў у Трасянцы. Паводле спадара Левіна, праект атрымаў фінансавую падтрымку з Нямеччыны, але працам не даюць распачацца гарадскія ўлады Менску, гаворыць Леонід Левін.
Каля года ад маладых скульптараў аб'ядналіся са мною, это не толькі з нашай абшчыны, але это шэрыя беларусы, і зрабілі вельмі выдатны праект. Грошы ёсць. Але дасюль, як кажуть по-руску, возы панині там. Я так розумію, що покуль гэты чемпіонат міра не пройде, покуль 100 гадков не буде, гэтай трагедії нічого не буде. Треба цікавість. Борьба інканкава. Нет цікавості, то за розні причини будуть, а проєкту не буде.
Паводле спадара Левіна, цяпер ён таксама працює над мемарыялом у гонар праведнікаў народаў свету. 700 простых беларусаў, якія ў вайну, рызыкуючы жыццём, ратавалі ад гібелі габрэяў. Помнік беларускім праведнікам мае паўстаць намаганнямі Саюзу беларускіх габрэйскіх аб'яднанняў і амбасады Ізраілю, кажа Леонід Левін.
Будзем рабіць ану ў гонар праведнікаў народа міра. Там будуць усе імёны, хто гэта званне мае. Пасі 800 чалавек, 771. Это простые люди с руками земли, ніякие ні чиновники, ні посади не займають, а простые люди, які взяли на себе у воде войны такую великую справу. Робили все это под дулом автоматов. Ніякая республика не має тільки праведников народа мира. И мы отдаем им пошану. Я так лічу, что это и гонор Беларуси, это золотое колосе нашей республики. Меркуем День Победы будет к этому часу.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» старшыня Саюзу беларускіх габрэйскіх аб'яднанняў і абшчын Леонід Левін.